История пятая. Поцелуй смерти.
«Дева Мария! Святый Михаил, Лука и Бенедикт! Иисусе Христе! Черт меня побери! Людвиг, я не верю своим глазам! Неужели ты привел меня сюда?»
Проповедник сиял точно новенький флорин. Его восторг понять было несложно. Не каждый день он бывает в лучшем городском борделе, месте, принимающем лишь богатых и уважаемых людей из высших сословий. Весь этот бархат, хрусталь, шелк и мрамор ослепляли и заставляли подумать, что ты оказался не в публичном доме, а в королевских покоях. Пугало устроилась в глубоком кожаном кресле и, положив руки на подлокотники, сверлила нехорошим взглядом картину, висящую на противоположной стене. Ему явно пришелся не по душе парусник, рассекающий бурные волны. «Без вандализма», — предупредил я его, — «я здесь на работе и не собираюсь платить за испорченную мазню только потому, что ты решишь проверить остроту своего серпа».
«Пойду одним глазком», —
пробормотал старый пеликан, воспользовавшись тем, что я занят одушевленным. И прежде чем я успел хоть что-то сказать, он юркнул сквозь стену. Пугало, которого плотские утехи других совершенно не интересовали, лишь надвинуло шляпу себе на глаза, показывая мне, что раз я лишаю его возможности избавить мир от столь бездарной картины, оно собирается поспать. «Помощи от вас, ребята, не на медяк!» — проворчал я, подошел к стеклянным графинам, стоявшим на небольшом столике возле письменного бюро, и налил себе норарского бренди. Солнечный напиток обжег горло, оставив на языке вкус дубовых листьев и карамели. Я испытывал некоторую талику разочарования из-за того, что непредвиденное дело спутало мне все карты, и пришлось отложить то, ради чего я прибыл в Марсдам. Весь январь я провел в пути. Как это обычно бывает, снегопады и морозы порядком испортили дороги, и лишь центральные тракты, связывающие крупные города, были более-менее проходимы. Несколько раз мне приходилось останавливаться и ждать, когда службы бургомистров расчистят путь, а порой возвращаться, чтобы попытаться проскочить по другой дороге или вообще по зимнику, руслом замерзших рек. Проповедник вернулся с кислой миной, сокрушенно покачал головой.
«Везет мне, как грешнику. Утром эти бездельницы не работают, а отсыпаются».
«А ты ожидал круглосуточного обслуживания?» — рассмеялся я. «Такие заведения собирают золотые в ночное время».
«Что публичному дому потребовалось от стражи?»
«Надеюсь, скоро мы это узнаем».
«Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение». Притчи, глава 29, стих 3.
«То есть подглядывать можно, а помогать ни-ни», — усмехнулся я.
«Потому что блудница — глубокая пропасть. Притчи, глава 23, стих 27».
Проповедник просто валял дурака и наслаждался тем, как подгоняет святые книги под то, во что и сам не особо верит. Я принял эту игру. «Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 31. Проповедник лишь презрительно фыркнул.
«Глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда». Притчи, глава 22, стих 14.
«Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 32. Старый пеликан довольно крякнул.
«Я все же смотрю, что ты в курсе содержания святых книг, мой мальчик.
Лишние знания никогда не бывают вредны. Им всегда найдется применение, друг-проповедник, даже столь дурацкое, как сейчас». Ручка двери повернулась, и я замолчал. В комнату вошла девушка. Проповедник издал восторженный звук, Старый пеликан обожал таких пышногрудых, темноглазых и черноволосых. Эта, к тому же, была одета в платье из дорогого черного бархата с глубоким вырезом и удивительно коротким подолом, открывающим половину бедра. Наряд столь невиданный в обычной жизни, что проповедник на несколько мгновений потерял дар речи, а затем пробормотал, не отрывая взгляда от выреза.
И вот, навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем. Притчи, глава 7, стих 10.
«Мастер Ван Норман», — негромко и гортанно произнесла она, — «извините за задержку. Я Лонна, и мне поручено позаботиться о вас».
Проповедник прочистил горло.
«Надеюсь, она в это вкладывает не тот вульгарный смысл, что я...»
Она легко улыбнулась.
«Позвольте мне проводить вас к моему господину».
«Для шлюхи у нее неплохая речь».
Старый пеликан явно перепутал дорогой бордель для знати с придорожным клоповником. Уверен, что она и читать умеет. И не только читать. Чтобы проверить свою теорию, я сказал на альбаландском. «Не будем заставлять хозяина ждать». Она замешкалась лишь на мгновение и ответила чисто, даже не ошибившись в ударениях.
«Прошу за мной».
Я с усмешкой покосился на проповедника, который явно решил пересмотреть свои взгляды на образование в публичных домах. Девушка повернулась, предоставив нам любоваться ее открытой спиной и ногами, ведя меня через пустой коридор, на полу которого лежал густой хакжитский ковер, а стены были скрыты за гобеленами фривольного содержания. Навстречу нам из комнаты вышла невысокая шатенка. На ее лице была видна усталость, глаза покраснели от слез. Заметив меня, она улыбнулась. Лонна прошла сквозь нее, я же посторонился, улыбнувшись светлой душе в ответ.
«Господин страж желает остановиться у нас на время своего пребывания в Марсдаме», — не оборачиваясь, спросила девушка. «Мне поручено позаботиться о ваших апартаментах».
«Не думаю, но спасибо за приглашение».
«Дурак!» — простонал проповедник. «Ну что тебе стоило?»
«Да, собственно говоря, ничего. У меня нет никаких особых предубеждений насчет этого места. Уверен, что здесь мило. Есть только два «но». Во-первых, я все еще не знаю, для чего требуется страж, а, следовательно, возможно, не соглашусь на работу. Во-вторых, жить здесь опасно для здоровья. Сюда приходят богатые и влиятельные клиенты, не только благородные купцы, но и кое-кто из духовенства, ибо люди остаются людьми, несмотря на многие запреты, что висят над ними». И уверен, не все посетители желают, чтобы об их маленьких грешках знали окружающие. А мне совершенно ни к чему чужие тайны. Остановившись возле одной из дверей, девушка без стука распахнула ее, приглашая войти. В небольшом светлом кабинете с двумя окнами, выходящими в заснеженный сад, меня ждали трое. Один сидел за столом. Невысокий краснолицый толстяк с редкими волосами. Опрятно одетый, не скажу, что богато, но очень прилично. И цена одежды не могла сравниться со стоимостью перстней, которые унизывали его пальцы. Три сапфира, каждый размером с ноготь, два зловеще-красных продолговатых рубина, один изумруд глубокого темно-зеленого цвета и очень крупный бриллиант, подмигивающий мне веселыми голубыми искорками. Целое состояние. Мужчина, расположившийся во втором кресле и неспешно потягивающий пурпурное вино из тонкого чашеобразного бокала, был высоким, с очень широкими плечами, но я не назвал бы его здоровяком. Слишком худое лицо, слишком блестящие глаза, слишком лихорадочный румянец на скулах. Облаченные во все черное, начиная от остроносых сапог и заканчивая шляпой с широкими полями и высокой тульей. На поясе у него висел тяжелый широкий вионский кинжал. Вионский кинжал или нож вионских мясников — Нечто среднее между крупным кинжалом и небольшим тесаком. Оружие, которое предпочитают в среде простонародья из ремесленных цехов. Но, судя по тяжелой золотой цепи на груди, он все-таки был человеком непростых кровей.